Лабасвакара споню серпоны, тема нашей сегодняшней лекции «Бедная, безутешная». 54 глава книги пророка Ишаяху, 11 стих. Этот отрывок книги пророка Хазаль установили нам для чтения в главу Р.Э. третью неделю, семи недель утешения после 9 Ава. Бедные, встревоженные, безутешные. Вот я положу камни твои в сурьму и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и врата твои из карбункулов, и всю ограду твою из камней драгоценных. Так в дальнейшем Всевышний будет заботиться о Сионе. И все сыновья твои будут учениками Господа, и велико будет благополучие сынов твоих, правдой будешь утверждена, далека будешь от притеснения, ибо не будешь бояться, и от крушения, ибо оно не приблизится к тебе. Ведь собравшийся на тебя не от меня, не по воле моей, кто воевать будет с тобой, перед тобой падет. Ведь я сотворил кузнеца, который раздувает в огне угли и изготовляет орудие для дела своего. И я сотворил разрушителя, чтобы погубить. Всякое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который предстанет с тобой на суде, ты обвинишь. Это наследие рабов Господа и награда за справедливость их от меня, слово Господа. Мы продолжаем 55 главу. «О все жаждущие, идите к водам, и неимущие, идите покупайте и ешьте, идите покупайте без денег и без платы вино и молоко. Зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, заработанное вами, за то, что не насыщает? Слушайте внимательно меня и вкушайте благо. Насладится туком душа ваша, преклоните ухо ваше, идите ко мне. Слушайте, и жива будет душа ваша. И я заключу с вами завет вечный, как неизменные милости, обещанные Давиду. Вот свидетелем для народов дал я его, властелином и повелителем народов. Вот народ, которого не знал, ты призовешь, и народ, который не знал тебя, побежит к тебе ради Господа Бога твоего и святого Израиля, ибо он возвеличил тебя». Этот отрывок книги пророка Хазаль установили нам для чтения в недельную главу Торы Р.Э., третью неделю, семи недель утешения после 9 Ава. «Бедная, встревоженная, безутешная, вот я положу камни твои в сурьму и сделаю основание твое из сапфиров». «Бедная, встревоженная, безутешная». Митсудат Давид. «Ания суара, аль Ярушалай мамар шегике ания, мар эдет в эйн мила нахма». «Бедная, встревоженная, говорит пророк о Иерусалиме, ибо Иерусалим – бедный город, который дрожит от страха того, что в нем и с ним происходит, и нет того, кто утешит его». Радак, а не я Сора. Сора бисаарата галут, она встревожена тревогой изгнания, тем состоянием, в котором находятся ее сыновья. Иерусалим – город, на иврите женского рода, каждый город женского рода, как мать. Ялкут Шимони. Ания суара ло нухама, ания минга цадиким, ания минга тура, ания ми митцвот ума сим тувим. Бедность, которая происходит в Иерусалиме, была вызвана бедностью от праведников, бедностью в результате отсутствия Торы и бедностью в результате отсутствия заповедей и добрых дел с нашей стороны. Ликутей Алахот. Исраиль некраим ания суара, махмат шагаруах хаим шельга акум, шагаруах сараму шелелыхэм. Причина, почему еврейский народ назван бедным, безутешным и встревоженным, по причине духа жизни язычества, который является духом, тревожащим их и управляющим ими. То есть мы в состоянии тревоги, в состоянии отсутствия покоя приходим в результате духа жизни язычества. Это дух, в котором есть жизнь, но это такая жизнь, которая оторвана от первоисточника, и в результате она приводит нас в очень неустойчивое положение. Поэтому лонухама мы не можем утешиться, мы не можем найти какой-то покой в этом мире, мы все время бешено скачем. Святой Коэн. Вета крашин тицапе захав. Святой Коэн приводит нам повествование истории, где нам говорится, что кедровые доски, из которых был построен храм, нужно было покрасить золотом. Для слова «покрасить» использовал слово «тицапе». «Тицапе» также означает «надежда». То же самое. «Шану митцапим ларем шихзеру». Что мы надеемся, что эти кедровые доски, из которых был построен храм, а кедр на иврите «шита», точка зрения, позиция, как мы уже говорили, мы надеемся, что те позиции, которые пропали, то видение, то понимание, то мировоззрение, которое пропало, что оно вернется. Поэтому, когда только строился храм, переносной храм в пустыне, Мишкан, то не случайно Тора воспользовалась словом «тицапе», «покрась их золотом» и «надейся на их возвращение, если ты будешь недостоин того, чтобы храм был в твоем народе». Абарбанель, возвращение колен Израиля – это то, о чем говорит данный стих. Рубин – символ колена Иуды, сапфир – символ колена Дана, завершающего движения. Когда еврейский народ шел по пустыне, это был период, который определяют Хазаль как Нес бетох Нес, чудо в чуде, то первым шло колено Иуды, и последним, завершающим, шло колено Дана. У каждого из колен есть свой камень, который символизирует определенным образом значение и миссию каждого из колен. И поэтому на груди у первосвященника была таблица, в которой были 12 камней, соответственно, коленом Израиля. Так вот, именно тех камнях, которые соответствуют колену Дана и колену Иуды, говорит этот стих. Зогар. Замин куча брегу, лемивни и сод Ярушалаем, уман инун сафирин, дектив и сатих бы сафирим. В книге «Тайного учения» Зогар сказано, что подготавливает Всевышний благословен он строительство и основу храма, и что будет являться камнем основы храма, это сапфир, как то сказано, и основание твое будет бесафирим. И сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из карбункулов, и всю ограду твою из камней драгоценных. Иерусалим, третьего храма, построенного из драгоценных камней. Есть спор, есть точка зрения мудрецов и пророков, что храм построят люди, есть точка зрения пророка Иезекииля о том, что храм будет спущен с неба в готовом виде. По всей видимости, это не спор, а есть две возможности. Если мы действительно удостоимся чуда, то исполнится то, что сказано в книге Даниэля, «Ве ару мин рашамаем», что Машиах спустится с небес в небесной славе. Если мы не удостоимся великого спасения, то исполнится сказанное в книге пророка Захарии, «Ани варухэва лехамор, бедный, едущий на осле». Возможно, с этим связан также вопрос, будет ли третий храм отстроен рукой человека или спустится с неба. Итак, Иерусалим третьего храма, согласно пророчеству пророка Йешаяху, будет построен из драгоценных камней. Кира де Ятев Раби Йоханан повествует Талмуд в трактате Сангедрин. Сидел Раби Йоханан и говорил своим ученикам. Векадариш. Атид ракодеш баругу лагави аваним товоту мергалиот шерен шлошим аль шлошим амот вехокек барем эсер берум эсрим умамидам бешарей Иерушалай. Говорит Раби Йоханан, в дальнейшем Всевышний принесет драгоценные камни, размером 30 на 30 локтей, каждый камень, и прорубит в нем врата в Иерусалим размером 10 локтей на 20 локтей. Это будут врата Иерусалима. Как то сказано, «Весамти каткот шимшотаих, и я помещу врата твои из карбункулов, из драгоценных камней». Как раз Раби Йоханан имел в виду этот стих пророка Иешаяху, который мы изучаем с вами сейчас. Как отнестись к такого рода толкованию? Талмуд предлагает одну из опций. Леглегалаво то талмид. Был там некий талмид, некий ученик, который рассмеялся. Мы сейчас говорим с вами о Талмуде, о периоде, когда духовная практика у людей была такой, как это было 2000 лет тому назад, в период Талмуда. Амар говорит этот ученик. Рашта кабиета децелилте ло мишкахин. Мы сейчас как маленькая яичко не можем найти драгоценный камень таких размеров. Кулы рай мишкахинан, и мы сможем найти в дальнейшем камень такого размера, чтобы 10 на 20 локтей сделать в нем врата для въезда в Иерусалим. Леемим гифлигас финатоба ям. Однажды этот ученик оказался на корабле в море. Хазингу лемелахе ашареды каминас раеваним. Он увидел там ангелов, служения, которые обрабатывали камни драгоценные. Амар лагу, сказал он им, ган и лиман, говорит, для чего эти камни обрабатываются, какова их судьба? Амре атида кодыш берегу легамидан башарей Иерушалаем. Ответили ангелы, что в дальнейшем Всевышний эти врата поместит в Иерусалиме. Этот ученик успешно приземлился со своего корабля. Кирадар ашкахил Раби Йоханан. И пришел к Раби Йоханану с тем, чтобы рассказать ему о том, что он увидел. Деяти векадариш. Раби Йоханан в это время толковал своим ученикам. Амарлей, говорит он ему, Раби дрож. Велихана или дрожь. Он говорит, Раби, продолжай говорить, и хорошо ты говоришь свои слова. Кишем шамарта, как однажды ты сказал, как раить, именно так я и видел. Амарло, отвечает ему Раби Йоханан, рейка, пустой ты. Имло раита ло гейманта, милагле кальдеврей хахамимата, ягив беайна васаху гальшаля цемот. Говорит ему, пустой ты. Если бы ты не увидел, то ты не поверил бы. Ты насмехаешься над словами Торы, обратил на него свой взгляд, и тот превратился в небольшую горку костей. Это то, что происходит с человеком, который не воспринимает вот настолько. Ну, совсем не воспринимает. Простое значение Талмуда, что Раби Йоханан знал до этого, что этот ученик посмеялся над его комментарием. Но он абсолютно никак на это не отреагировал. Когда же этот ученик увидел некое явление, надо пытаться понять, что означает, что он был в море, что есть символ хаотического на корабле, который есть определенное заземление человека в условиях этого безграничного хаоса. По всей видимости, мы с вами, во всяком случае, в рамках этого урока не продвинемся в понимании этой темы. Тем не менее, когда он это все-таки уже увидел, и тогда он пришел для того, чтобы выразить Раби Йоханану свое согласие, это означает, что он все-таки по-прежнему ничего не понял. Мы можем в чем-то заблуждаться, но когда уже нам, да, нужно понять, и мы этого не делаем. Вот тогда в мелкую горку костей мы с легкостью можем обратиться. Эта история связана с тем стихом, который сказал пророк Йешаяху. Речь идет о понимании стиха пророка. Продолжает пророк. «И все сыновья твои будут учениками Господа, и велико будет благополучие сынов твоих». твоих. Веколь банаих лимуде Ашем, верав шалом банаих. Велико будет благополучие, велик будет мир среди твоих сыновей, когда они будут учениками Бога. Народ Израиля станет тогда народом книги. Каждый из нас станет народом книги, а не народом других жизненных аспектов. Хазаль, тогда, когда исполнится этот стих, пропадет бедность, люди не будут нуждаться друг в друге, в материальном смысле, и на деревьях будут расти булочки. Пришло самое время для того, чтобы слушатели усмехнулись над моими словами, аналогично тому, как некий джентльмен из Талмуда в трактате Санхедрин усмехнулся над словами Раби Йохана, на что в Кельме обычно говорили, в доме Мусара в Кельме, что если есть деревья, на которых растут яблоки, то нет никакой причины, чтобы на деревьях не росли булки. Если бы мы жили в мироздании, в котором вообще бы не было деревьев, и на них бы ничего не росло, то да, в чем трудность на деревьях расти булкам? Ответ крайне простой, что яблоко, оно с небес. Для этого не требуется участие человека. В прямом смысле. То есть, может быть, как-то нужно удобрить, не позволить яблони испортиться. Ну, все то, что делают люди в рамках сельского хозяйства. Я человек городской, поэтому в сельском хозяйстве много не понимаю. Во всяком случае, булка отличается от яблока тем, что для ее изготовления требуется участие человека. Это и есть суть сказанного, что когда мы будем людьми Бога, то нам не нужно будет тратить свое время на то, чтобы булки готовить. Они вырастут на деревьях, когда мы станем этого достойны. В Слободке говорили о силе привычки, которая мешает человеку увидеть мир сотворенным. Вот это как раз она и есть. Если бы мы с Марса прилетели на Землю и увидели бы, как здесь все работает, возможно, нам легче было бы увидеть существование Всевышнего просто естественным образом. Пророк Ирмияху. «Вело илмиду от иш этре эгу виш этахив лимор, деу эдрашем ки кулам ядуати лимикатаним ваад гдолим наумашем, ки слах лавунам улухадотам ло изахерод». «И не будут больше человек обучать ближнего и брата своего, говоря, знайте Бога, ибо все узнают меня от маленьких до больших, слово Бога, ибо я прощу грех их, преступления их, и они не будут больше вспоминаться». Изменение реальности, говорит пророк Ирмияху, перед разрушением храма, имея в виду конец дней, будет таковым, что наши грехи не будут люди больше вспоминать. Потому что будет совершенно другая реальность. Те испытания, перед которыми сегодня мы затрудняемся порой выстоять, люди об этом даже вспоминать не будут. Им это будет чуждо. Изменится человек. Зогар. «Веколь банаих лимуде Ашем, все сыновья твои знают Бога. Убегин и ках минго навка невуа». И из-за этого придет к ним пророчество. Знание Бога приводит к связи с ним, и это дает пророчество как состояние мироздания. «Правду будешь утверждена, далека будешь от притеснения, ибо не будешь бояться и от крушения, ибо оно не приблизится к тебе». «Правдою будешь утверждена». «Бицдака тикунани» – упрочение престола. Здесь сказано словом «цдака». «Цдака» означает, скорее чем правда, милосердие, справедливость. Ну, справедливость и правда в некоем аспекте можно так сказать. «Цдака» – наше милосердие, то есть наша правда, наша справедливость, она должна быть смягчена нашим милосердием. Справедливость, она, если на свойстве суда, то Всевышний обычно уважает такую позицию тоже, говорит, хорошо, ты относишься к творениям с точки зрения суда и строгости, Ну вот и я к тебе тоже отнесусь похожим образом. И тогда мы начинаем медленно скулить из-за всех неприятностей, которые, не дай бог, с нами происходят. Упрочение престола посредством цдаки, то есть милосердной справедливости, того самого милосердия справедливого, которое делаем мы в этом мире, оно приводит к упрочнению престола. Рамбам приводит это в книге закона Мишна Тор. Это не философия Рамбама, это его закон. Закон звучит следующим образом. Хайвинану лагизарерба митцва цдака. Мы должны быть очень внимательны в заповеди цдака. Что имеет в виду Рамбам внимательно. Внимательно это как? Если человек не дает цдаку, то он просто не дает. Он не невнимателен, а просто не исполняет эту заповедь и все берет себя, а других не задумывается, не делится. Мы должны быть внимательны, говорит Рамбам, больше, чем миколь мицвот асе, больше, чем все остальные заповеди, предписывающие. Шера цдака симан лыцадик, ибо цдака, во-первых, это признак праведного, зера Авраам, потомка Авраама, Авину. То есть свойство нашего Авраама Вину, свойство нашего праотца Авраама, в первую очередь, было именно милосердие. Не постижение Бога, не философия, не именно его милосердие. Когда он жил не для себя, в результате он смог открыть и Бога. Главное свойство, которое он передал своим потомкам, ну разве что кроме последовательности, это стремление к милосердию. Продолжает Рамбам. «Вээн кисе Исраэль митукан» и престол славы Израиля не может быть упрочнен. «Ведад гэмет умедет» и вера истины стоять. «Элэ бэцдака» – только милосердием, которое мы осуществляем. Как то сказано, «бэцдака тиконэни» – милосердием упрочишь меня. Вейн Исраэль не галим эла бецдака, и избавление для еврейского народа может быть только посредством цдаки, как то сказано. Цион бемишпат тивде вешавея бецдака. Сион судом, то есть истинной справедливостью будет выкуплен и возвращающееся его милосердием. Рамбам говорит о том, что наша цдака сегодня это не только заповедь Асе, предписывающая заповедь, и не только то, что нам надлежит делать в рамках наших общечеловеческих качеств, это то, что приводит к упрочнению престола правления Всевышнего. Раби Моше Хаим Луцату, Рамхаль. Квар ядуа, кама гдула кухашель цдака кодем гатфила. Известно, насколько сильна цдака, которая дана перед молитвой. Шегуремит шегашхина ацма ула лифнея мэлаха кодеш лишоло царфей гадам гагу. Это приводит к тому, что божественное присутствие поднимается перед священным царем для того, чтобы просить у него о потребностях этого человека, который дает. Раби Моше Хаим Луцату, великий каббалист. «Ведь собравшийся на тебя не от меня, не по воле моей, кто воевать будет с тобой, перед тобой падет». Что имеется в виду? Собравшийся на тебя, идущий войной на тебя, на Иерусалим. Талмуд в трактате Евамот. Тану Рабонан. Эйн микаблим герим леемота Машиах. Учат мудрецы, не принимают людей в иудаизм в дни Машиаха. Хаецебо аналогично этому. Локи блугерим. Лоба имей Давид, в лоба имей Шломо. Не в дни царя Давида, не в дни царя Шломо. В времена царя Давида и царя Шломо служение еврейского народа почти дошло до своего предела. То есть царь Шломо мог быть первым Машиахом. Он построил храм, и если бы вот еще немного, то есть уже практически служение еврейского народа достигло своего завершения. Поэтому геров тогда не принимали, они опоздали. Омер Раби Элиэзер, Майкра, Рен, Гор и Гор Эфес Моти, что означает эти стихи, что не по моей воле этот, который придет, Мигаритха алейха и поль аваль идахло. Тот, кто живет с тобой, к тебе он присоединится, но позже нет. То есть тот, кто живет с тобой, тот, кто присоединится к тебе во время исторического процесса, во время процесса, когда ты в определенной мере находишься вне связи со мной, говорит Всевышний, он может присоединиться после того, как произойдет единение между Богом и Израилем, это будет уже поздновато. Радак. Эфес моти, лоба митцвотай, кмошене сфу, алеха памима харимба митцвотай, ксанхирив, веневухаднецер, аваль эле рагуим шиясфу алеха верем гоку магок, лоба митцвотай, вен гасифараги мети. Радак приводит совершенно другое значение этого стиха, что стих говорит, что не по моей воле придут эти народы, что речь идет о Гоге и Магоге, который не будет направлен Всевышним. В отличие от армии Санхерива, армии Навуходоносора, которые были наказанием еврейскому народу, Гог и Магог придут по собственным соображениям, и даже на самом деле не против Иерусалима, они пойдут как представители западной цивилизации против восточной цивилизации. Неподалеку от Иерусалима это произойдет. Я не знаю, может быть, Иран это тоже называется неподалеку от Иерусалима. Здесь все это не детализируется. Во всяком случае, Всевышний говорит, что не от меня это. И согласно пониманию Радака, речь идет не о присоединении геров, которые будут в позднее время, а о том, что Гог и Магог придут по собственной инициативе воевать против Израиля. То есть они совершенно в разных разрезах понимают значение этого стиха, и они, как обычно, в Танахе, взаимодополняющие, а не противоречащие. Ведь я сотворил кузнеца, который раздувает в огне угли и изготавливает орудие для дела своего. Я сотворил разрушителя, чтобы погубить. Всякое орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. Всякий язык, который предстанет с тобой на суде, ты обвинишь. Это наследие рабов Господа и награда за справедливость их от меня, слово Господа. Не очень понятные слова, давайте пытаемся хотя бы немного их понять. Всякое орудие против тебя не будет успешным. Это суть того, что здесь сказано, что когда действительно мы станем народом Бога и знание Бога нас пропитает, мы станем народом книги, то тогда против святого человека ничего не поможет. Мидраш Танхума. Андрианус амар ле раби Йошуа. Говорит Андрианус раби Йошуа. Гдулара кивсаро умедет бен шевим заяви. Говорит, велика та овца, которая пребывает среди 70 волков. 70 волков народа мира, овца это символ народа Израиля. Так Андрианус, который распахал Иерусалим, подавив восстание Бар-Кохбы, сказал раби Йошуа. Амар ле отвечает ему раби Йошуа, «Гадоль гугаруэша мецела вешумра вешовран лифанеа гавы коль кли йоцера леха лоицлах». Отвечает раби Йошуа, «Велик тот пастырь, тот сторож, который разгоняет этих волков, так что никакое орудие против тебя не будет успешным». Какой стих использовал раби Йошуа для ответа Андрианусу? Именно этот стих книги пророка Йешаяху. Тут мы начинаем 55 главу. «О все жаждущие, идите к водам, и ешьте, идите, покупайте без денег и без платы вино и молоко». Все жаждущие, идите к водам. Илкут Шимони. Ума май малимед гатума летагара, как деврей Тора малимед гатаме митума летагара, шенеймар, имрод гашем, имрод тагород. Илкут Шимони. И как вода поднимает от нечистоты к чистоте, человек или предмет, который оказался в состоянии нечистоты, посредством окунания в живые воды, связанные с источником, либо воды, очищения миквы, очищается. Как деврей Тора, так же и слово Торы поднимает человека из нечистоты к чистоте, как то сказано, речение Бога, речение чистое. Поэтому все жаждущие идите к водам. Во-первых, говорит то, что Тору нужно жаждать. Дремать на уроки великого пророка, означает, что, видимо, пока еще жаждем мы чего-то другого. Надо работать над собой. Некое понимание того, что Тора достойна того, чтобы мы ее жаждали, чтобы у нас возникло. Талмуда в трактате Таанит. Амар Раби Ханина бар Иди. Лама нимшелу диврей Тора лемаим. Почему слова Торы уподоблены воде, как здесь сказал пророк. Дектив, как то сказано об этом. Равы кольцами леху лемаим. Всякий жаждущий, идите к водам. Ломар леха. Ма май манихим маком гаво воголхим маком намух. А в диврей Тора эйн мит кеймим эла бемише да то швила. Как вода, она спускается сверху вниз, так же и Тора попадает только в сердце и в разум человека, который невысокомерен. К такому человеку могут прийти слова Тора. Омар Раби Йошиа, лама нимшелу диврей Тора, лишлоша машким галалу, бемаим убаяну бхалав. Сказал Раби Йошиа, почему слова Торы сравниваются с тремя напитками вода, вино и молоко? Дектив, как то сказано, «Рабы кольцами леху лымаем», ибо сказано, «Всякий, кто жаждет, идите к воде, и не имеющие денег, идите, покупайте, ешьте бесплатно вино и молоко». Что эти слова могут означать? Что правильно жить в кредит, забыв про любую ответственность. «Вектив леху шевру вахлу лумар леха», это пришло тебе сказать, Машлуша машким галалу ин мит кеймим эле бы поход шебе килим. Это пришло тебя научить, что как эти три напитка сохраняются только в простых сосудах, то есть в глиняных сосудах. А в диврей Тора эйна мит кеймим эле бы мише да то швила. Также и слова Торы не сохраняются иначе, как только у человека, который не страдает синдромом высокомерие. Если у человека есть эго, то слова Торы, как вода, стекут, покинут его. Нужно быть керамическим горшком. Но не в смысле ясности восприятия, а в смысле того, чтобы не быть чрезмерно высокомерным. Мецудат Давид. Ваф имейн ло кесов ликнод рамаим кибихинам имца киломар Гитаев лидва рашем елехаль ганави лишмоа два рашем меблина танкесов. Что означает, что воду можно приобретать без денег, что, как правило, для того, чтобы приобрести воду, не нужно за это платить деньги. Ну, может быть, речь шла не о городских жителях. Сегодня нам муниципалитету надо платить деньги за воду. Но, во всяком случае, в те времена, возможно, как-то можно было без денег со всем этим справиться. Во всяком случае, у кого нет денег, может прийти к учителю, к пророку для того, чтобы услышать слово Торы, которое распространяется бесплатно. Мецудат Давид. Сегодня уже за все надо платить деньги, даже за воздух в определенной мере. Мидраш Тейлим. Рави коль цамей леху лымаем. Каждый, кто жаждет, идите к воде. Магамай мин гашамаем, как вода происходит с небес. Не случайно вода, которая падает на землю, она спускается с небес, омывает землю, как то сказано. Ликольти торамон маем бешамаем. Голос дарования изобильных вод с небес. Как деврей Тора натну мина шамаем. Также и слова Торы даны с небес, как то сказано об этом. В книге Шмот. Атем раитем ки мин гашамаем дибарти имахем. Вы видели, что с небес говорил я с вами, в том смысле, что явление, которое вы увидели, Моше Рабейну подчеркивает то, что произошло во время Синайского откровения. Явления были небесными с точки зрения того смысла, который они несли человеку, и с точки зрения откровения, которое вы увидели. Марамаем хинам лоулам, как вода, бесплатно дается с небес земле. Как диврей Тора хинам лоулам, также и слова Торы даны бесплатно. И наши праотцы, как мы знаем, до того, как Тора была дана, просто посмотрев на этот мир, из тайн мироздания увидели и восстановили всю Тору. От нас сегодня это не требуется, поскольку Тора нам дана в записанном виде. И книжку можно приобрести или нелегально скачать бесплатно. Но даже если приобрести, это все равно будет стоить недорого. Но во всяком случае, нам стоит задуматься о том, что мы видим этот мир сотворенным. Повторяю, как говорили в Слободке, только сила привычки мешает нам увидеть сотворенность этого мира и воспринять то, что мы видим, как новое. И так Тора дается бесплатно. Шанеймар, как то сказано об этом, «Элеху шевру ваахлу» — берите, получайте без платы воду, вино, молоко. «Марамаем юрдим баулам беколоту браким» — как вода спускается в этот мир с шумом и молниями, как то сказано, «Коль гашем алямаем» — голос Бога над водами, «Как деврей Тора» — также слова Торы спустились с шумом и с молниями, как это было во время Синайского откровения. «Ваиба йота бокер» — и было утром, «Ваи колоту браким» — и были голоса и молнии. «Марамаим хаим лолам» — как вода живет вечно, «Как деврей Тора хаим лолам» — также и Тора живет вечно, как то сказано об этом в книге Мишли, в книге Притч царя Шломо. «Кихаим гэм лимоцей гэм» — что жизнь, они, слова Торы, для тех, кто найдет их. То есть изучение Торы адекватно предполагает, что ты увидел, что это слова, жизнь твоя. Если ты просто нечто услышал и так далее, ну, ты концентрируешь какие-то знания. Тора — это то, что должно быть связано с ощущением твоей жизни. И, наверное, у каждого из нас в чем-то так есть. Просто это то, на что нужно обратить наше внимание. Как приобретается Тора? А приобретается она только одним способом, когда у тебя возникает ощущение, что это твоя жизнь. Как то сказано об этом. «Ло дава реку микем» — не пустое это для вас. «Марамаем юрдим типим типим выносим нахалим» — как вода спускается каплями и образуются реки. «Как деврей Тора» — также слово Торы. «Адам лумед галаха ахад гайом вахалаха ахад лимахар адшена асаки маян новее» — человек учит один закон сегодня, один закон завтра, пока не превращается в живой источник. Если Тора будет Торой жизни, мы превратимся в живой источник. Сказано в книгах Кабалы. «Ракаванаги Кирашхина мивакешет гашефа гельйон мизроту лам ганирмаз баяин вехалав». Намерение здесь такое, сказано в книгах Кабалы, у значения этого стиха, что Шхина, божественное присутствие, просит изобилия высшего от сил мира, которые намекаются в понятиях вино и молоко. Когда это пророчество исполнится, человеку нового времени покажется удивительным, что люди исторического процесса, это мы с вами, тратили все свое время, силы и внимание на обеспечение себя продуктами питания. «Зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и заработанное вами за то, что не насыщает? Слушайте меня внимательно и вкушайте благо, и насладиться туком душа ваша». Рабейну Пхая: «Зачем вы тратите деньги на приобретение чужой мудрости, которая не насыщает?» То есть все комментаторы видели в этих материальных объектах, о которых здесь на первый взгляд говорит пророк, какие-то духовные концепции. «Преклоните ухо ваше, идите ко мне, слушайте, и жива будет душа ваша. Я заключу с вами завет вечный, как неизменной милости, обещанной Давиду. Вот свидетелем для народов дал я его, и властелином, и повелителем народов. Вот народ, которого не знал, ты призовешь, и народ, которого не знал тебя, побежит к тебе ради Господа, Бога твоего, и святого Израиля, ибо он возвеличил тебя». Завет вечности. «Он возвеличил тебя» — более правильный перевод. «Великолепием наделил тебя». Если мы действительно станем народом книги, мы будем выглядеть так, что наше проявление в этом мире можно будет определить только одним словом – великолепие. Тема нашей лекции – бедное, безутешное, встревоженное, состояние Сиона до тех пор, пока мы не стали народом книги и пока изучаемая нами Тора не стала для нас Торой жизни. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Сказано в книге пророков, и все, значит, сыновья твои будут учениками Господа, и велико будет благополучие их. Можно ли сказать это же утверждение наоборот? Только тогда...
Наоборот, это что, Господь будет учеником...
Нет. Только тогда будет благополучие всех, когда они станут все учениками Господа.
Да, конечно. Однозначно, да.